Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Я рад вас приветствовать и с большим удовольствием представляю нашу гостью в ближайший час, эту часть «Светлого вечера» вместе с вами и вместе с нами. Здесь, в этой студии, директор благотворительного фонда «Крахино» Анор Тукаева. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Мы с Анор последний раз здесь в студии встречались где-то в мае, наверное, и тогда мы говорили о том, что планируется делать в Крахино вот в этот летний сезон. Сейчас сезон уже закончился, зима наступила, хоть еще и начало зимы, но я так понимаю, что вы туда иногда приезжаете, но никаких работ зимой не ведется.
Да, зимой это проблематично.
Смотри, мы сегодня хотели бы, конечно, поговорить с тобой про, во-первых, что было сделано летом, потому что наши внимательные слушатели, постоянные слушатели, я уверен, следят за историей с храмом в Крахино. И, конечно, мы хотели бы поговорить о проектах, потому что Крахино теперь это не просто один храм, который уже и не в воде, слава богу, стоит, но это еще и огромная, работа, которая ведется вокруг. И тут я так понимаю, что много всего произошло с того момента, когда мы последний раз здесь встречались. Это вот совсем недавно вышел сборник открыток, картинок, который сейчас вот передо мной лежит, правильно его назову, «Сказки крахинских болот». Это такой долгоиграющий проект, потому что там помимо картинок и сказок, ведь календари, они тоже, которые когда-то выходили, были об этом. Это и музей предполагаемый. Вот можно, давай как-то это все обобщим, вот все, что происходит, расскажи, пожалуйста.
Ну, я начну с того, что мы делали непосредственно в Крахино, а продолжу вот этими проектами, которые были названы. У нас была эта давняя мечта зажечь свет в храме. Казалось бы, не очень-то сложно звучит, но учитывая, что в Крахино нет электричества и каких-то коммуникаций для того, чтобы это просто сделать вот так вот по щелчку, это целый процесс, который у нас в общей сложности занял несколько лет, потому что сначала мы должны были законсервировать колокольню, как это, наверное, звучит довольно сложно, но для представления, наверное, важно понимать, что Крохинский храм Рождества Христова — это руинированный храм, в котором разрушен четверик и частично разрушена трапезная, но самая целая часть — это колокольня. И несмотря на то, что когда-то храм сохранили как маяк зоны затопления, такой действительно был период в истории храма, естественно, маяка никакого уже к концу 20 века уже не было.
А какое-то время он работал?
Несмотря
на то, что храм стоял в воде.
Да, но работал он над куполом, которого тоже нет. И поэтому мы...
А есть фотографии еще как храм-маяк?
Фотографий именно нет, но мы нашли свидетелей, живых свидетелей обслуживания, то есть храма. Есть такая очень дорогой для нас человек, Лидия Ивановна, которая живет в Ленинградской области. Она, будучи десятиклассницей, работала бакинщицей, то есть она обслуживала этот маяк. Мы с ней записывали интервью, этот материал тоже публиковали в своих соцсетях.
Ей уже сейчас за 80.
Ей сейчас за 80, конечно, да. Но у нее еще и был старший брат, который тоже был бакинщиком. Его мы, к сожалению, не могли застать, но мы подружились с семьей его сына. И тоже вот такие живые свидетельства таким образом были обнаружены. Но если возвращаться к работам, то в связи с тем, что самой целой частью храма осталась колокольня, мы в свое время решили, что свет будем зажигать именно там, в колокольне. И вот эти работы, консервационные работы на колокольне, которые предстояло сделать, они нужны были для того, чтобы там восстановить внутри пролеты, лестничные марши, чтобы в конце концов сделать консервационную крышу и уже на ней водрузить солнечную батарею.
И вот это вы за минувший сезон сделали?
Это мы сделали в предыдущий сезон. Угу. В этот сезон мы закрывали пролеты специальным противоударным стеклом, проводили проводку от солнечной батареи, ну, естественно, тестировали все это. И 27 июля у нас состоялось торжественное включение света, приезжали люди, в том числе переселенцы и местные жители из Белозерска. И мы зажгли этот свет, это было очень красиво, очень трепетно, и мы получили, конечно, такой очень, наверное, важный человеческий отклик от самих переселенцев, которые вдруг начали вспоминать, как они ложились спать тогда, когда зажигался маяк. То есть они уже, когда переехали из затопленного села, когда их переселили, для них этот маяк оставался все равно такой значимый.
Откуда они его видели?
Они видели из соседних деревень, потому что храм ведь, ну, очень высоко, да, вот то пространство, которое было над куполом, это на самом деле очень высокая точка, и они видели этот свет.
И как бы светил родной дом?
Ну, в любом случае, они это воспринимали очень по-детски, как что-то должное.
А сколько сейчас лет самому старшему переселенцу? Из тех, кто, наверное, хорошо помнит еще само Крухино.
Им, самым старшим, им всем под 90 или за 90, но, к сожалению, эти люди быстро уходят. То есть мы успели записать, наверное, около 10 таких вот старожил, которые очень хорошо еще помнили живое село. И в силу своего возраста, перед тем, как они переезжали уже из затопляемого села, они рассказывали, конечно, ну, невероятные для нас, невероятно интересные подробности, которых более юные переселенцы, а тем более их дети, конечно, не могут знать. Но таких людей, вот их все меньше и меньше.
Напомни, в каком году завершилось затопление и когда сам проект был начат?
Затопление... То есть «Волга-Балт» был запущен в 64-м году, ну, можно считать 64-й год, скажем.
Уже когда пошли суда?
Когда... Это тогда, когда, да, «Волга-Балт» функционировал.
Казалось бы, 64-й год, а уже мало людей, которые вот это хорошо помнят.
Конечно,
ну,
конечно.
Вот это так странно, для меня это не очень очевидно, поскольку, мне кажется, 64-й год это было, нас-то, естественно, не было в 64-м году, и еще там 20 лет не будет, но мы хорошо помним людей, которые тогда были не старыми совершенно. Ну, там, у меня родители уже жили, естественно, в то время. Ну, да, они были маленькими, но ну, вот это время, которое они там плохо, но помнят.
Время действительно скоротечно, и когда, скажем так, когда мы записывали первые воспоминания в 2011 году, у нас не было даже мысли, что то, что мы записываем вот прямо сейчас, настолько ценно и важно. Вот такого осознания тоже не было, но когда... начали уходить первые, вот для нас первые люди, которых мы успели уже записать, это стало вот такой вот очевидный.
Вы же тогда, какой же это год был, когда вы фильм представляли?
2019.
19-й год
да,
был?
Да.
Да. Мне казалось, что раньше.
Нет,
19-й. 19-й год. Вы фильм представляли, и, наверное, сейчас из героев этого фильма, которые рассказывают о том, каким было село, Крохино, как они это помнят, уже совсем немного осталось людей.
Ну, вот одна героиня, да, она ушла, а остальные, слава богу,
да,
еще живы.
Богу,
да, но они
богу.
Еще в силе, и, в общем-то, довольно моложавы.
А как сейчас вы чувствуете, что вы, я имею в виду ваша команда вся, стала частью жизни Белозерска, его окрестностей, этих мест? Вас уже воспринимают как своих людей? Мне кажется, все к этому шло давно.
Мне кажется, вот в этом году мы почему-то, ну, действительно стали больше этого ощущать. И причина этому там, в том, что нам стали очень много привозить продуктов.
Это, туда, в Крохино.
Да-да-да, это довольно такое странное, наверное, такое событие, странный фактор, который, тем не менее, очень оказался значимым, очень человечным и душевным, потому что нам... привозили свежие овощи с огородов. Это было невероятно трогательно, потому что... Ну, то есть люди приезжали с одной стороны на экскурсию, а с другой стороны вот с таким теплым отношением. Но это, да, наверное, к этому должно было идти, но потеплело, как будто все вот достаточно Внезапно. Как будто бы внезапно.
А по поводу экскурсий. Есть теперь прямо экскурсии? Потому что я смотрю, что у вас в соцсетях есть прям вот телефон, по которому можно обратиться по поводу экскурсий.
Да, мы проводим сейчас экскурсии летом. Ну, то есть
в теплое время года, да.
Ну, да. Да, с июня, скажем, по конец сентября мы начали проводить экскурсии, потому что, ну, поняли, что это важный формат, который многим открывает дорогу в Крахино. Для тех, кто не готов туда ехать, скажем, волонтером, не представляет себе такую практику, но при этом очень хочет попасть, потому что многих отпугивало сам формат отпугивает, и можно, в общем, людей понять, почему нужно куда-то ехать и трудиться, если можно просто приехать и посмотреть. Но, в общем, мы решили, что нужно быть, наверное, более гибкими и показывать место в самых разных, да, форматах для самых разных запросов. И, наверное, это было правильное решение, потому что отклик очень тоже такой теплый. Люди на самом деле очень рады, что есть такая опция, по крайней мере.
Мне кажется, я тебя спрашивал об этом очень давно, а сейчас, тогда, по-моему, никак вы с епархией не пересекались. Практически никак, но уже прошло столько времени, столько про Крахино говорят, как-то местная епархия с вами взаимодействует?
Нет, не взаимодействует, но, скажем так, у нас нет сейчас каких-то причин для взаимодействия, потому что мы в 2014 году получили благословение. Угу. Это было важно, несмотря на то, что проект в целом светский, и мы принимаем и рады абсолютно всем, потому что люди могут воспринимать храм совершенно по-разному. Кто-то воспринимает его
как памятник, просто и памятник.
Как памятник.
И только для кого-то это храм,
безусловно. А для кого-то это храм, да. Но при этом, если это место нас объединяет, если этот храм нас объединяет, угу, то, в общем-то, слава Богу. Поэтому ну, другого взаимодействия у нас не было, поэтому пока вот мы как-то...
Ну, а это же я под словом «взаимодействие» не подразумеваю то, что там постоянно должен, например, священник служить молебны. Я скорее про то, что все равно это, как хотите называйте, восстановление храма ли, восстановление храма как святыни, восстановление памятника архитектуры. Но даже если речь просто о памятнике архитектуры, кто-то будет так это воспринимать, я думаю, что все равно церковное зодчество своего времени. Мне кажется, как-то епархия, ну, должна интересоваться, не вмешиваться в то, что происходит.
Мне кажется,
своя работа.
Но... они, я не исключаю, что они вполне по-человечески могут этим интересоваться, и, в принципе, мы так открыто рассказываем о своей деятельности, что, наверное, информации очень много. Если это кому-то интересно, мне кажется, эту информацию очень легко найти. Но я надеюсь, что это действительно интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Артукаева, директор благотворительного фонда «Крахино», у нас в гостях. Помимо непосредственно работ в Крахино, в храме, большая деятельность и в Москве ведется. Я вот листаю сейчас ваши социальные сети и смотрю, что здесь вы презентуете проект будущего музея, вы представляете сборник вот этих картинок, открыток, сказки крахинских болот, еще много всего проходит, много различных встреч. И вот относительно недавно мы вообще представляли тебя как человек, который в целом, ну, так объединяет людей, которые здесь в России интересуются вопросами наследия, культурного наследия. Что сейчас помимо храма происходит?
Ну, надо сказать, что мы всегда ведем как бы параллельную деятельность, потому что невозможно ограничиваться только работами по консервации самого храма. Я довольно часто это, наверное, произношу, но мне кажется, это важно, что эти стены нужно наполнять памятью. То есть сами по себе стены не являются вот такой исключительной ценностью, самодостаточной. С одной стороны, да, как архитектурный памятник, памятник церковного зодчества, но с другой стороны, чем больше он будет насыщен человеческими историями, тем ценнее он будет для всех нас, и тем больше он будет отдавать, приоткрывать этих важных историй. Поэтому мы всегда занимались сохранением памяти. Да, это всегда начиналось, этот интерес всегда начинался с храма, поскольку он был как бы центральным визуальным объектом, да, за который действительно глаз цепляется. Глаз, наверное, и сердце. Но память людей, которые жили на этой территории, ну, на самом деле, не менее важная составляющая. Поэтому вот эти проекты по изданию сказок Крохинских болот, это один из проектов, который длился целых 4 года.
А мы про сказки, к сказкам сейчас вернемся. Я бы хотел сначала про песни поговорить, крохинские песни, свадебные песни. Сейчас у вас, я смотрю, вышел сборник, он в интернете на всех музыкальных платформах, которые только можно представить, есть. Это очень здорово, кстати. На самом деле, далеко не все туда попадает. Там тоже есть определенные довольно серьезные фильтры, которые проходят, альбом ли, звуковой файл, чтобы оказаться вот таком, представлен во всеуслышание.
На самом деле, мне кажется, что это тоже вполне можно было бы отнести к сказкам, потому что история тоже довольно сказочная. Началось все с того, что мы нашли слова свадебных песен Крохинского посада.
А как?
Датированные 1902 годом в архиве. То есть это наша такая вот повседневная, такая сторонняя, как бы, параллельная деятельность консервационным работам. Мы очень много работаем с живой памятью, с живым наследием, я имею в виду, записываем воспоминания переселенцев, но также много работаем в архивах. И вот одна такая вот вылазка в архив, она обернулась невероятной находкой, песнями, которые записывались этнографом, таким любителем, в 1902 году, и это большая-большая редкость.
А вообще. В каком архиве? В РГАЛИ?
В РГАЛИ, да. Архив РГАЛИ, где...
Российский государственный архив литературного искусства.
Где мы изначально искали дело писателя Ивана Порошина, а оказалось, что в его же деле лежат записи его брата, который интересовался фольклором.
И вот он и собирал.
И вот он и собирал, да. Это, то есть, прям действительно иголка в стоге сена, и не просто иголка, а еще и золотая, как оказалось. И, конечно, осознавая, понимая, какое невероятное наследие нам попалось в руки, мы решили реконструировать песни, вообще просто разобраться для начала, как это все делается, возможно ли это и что для этого нужно. В общем, это тоже был проект, который у нас 2,5 года длился с момента нахождения этих записей в архиве, потому что мы-то нашли только слова, не ноты, поэтому нам предстояло найти еще некий эквивалент, как бы, исполнительских записей в архивах уже консерваторий, которые были из того же региона, с теми же словами. То есть нужно было найти сначала совпадение по текстам, а потом уже смотреть по территориальной принадлежности.
Совпадение не стопроцентное, поскольку одна и та же песня,
конечно,
понятно, что она за пределами Белозерска с похожим текстом звучала почти так же, смысл тот же, но текст мог быть только похож.
90% совпадения — это уже, в общем, по сути, одна и та же песня, одна и та же мелодия. И, в принципе, с точки зрения вот такой фольклорной науки, расстояние между селениями там 25-30 километров, это нормально для того, чтобы говорить о том, что вот то, что основывалось, реконструкция, которая основывалась на записях ближайших таких селений в радиусе 30 километров, это, как бы, ну, можно сказать, правда.
Вот. Любопытно, когда вы показывали или уже записанные, или кем-то исполненные песни переселенцам, они что-то вспоминали? Ведь песня-то эта гуляла еще, наверное, долго, несмотря на другую страну, другую эпоху, все менялось, но какие-то вещи, они все равно остаются. Люди точно так же там ходят на покос, точно так же с песнями по селу ходят. Эти же песни там после революции не стали в один момент все советскими.
Вообще говоря, вопрос действительно важный, но здесь есть свой нюанс. Дело в том, что Крохино как общности, да, как сообщество после затопления практически не стало. Да, то есть мы не можем сказать, что люди продолжали эти песни петь, потому что просто они разъехались по сотням других сел и деревень. Но должна признаться, что эта работа нам еще предстоит. То есть поскольку мы вот только буквально месяц назад издали этот альбом, в следующем сезоне мы попробуем поговорить с переселенцами на тему их восприятия этих песен. Но Надо сказать, что Крохинский посад, ну, до 1917 года это был безуездный город, там очень быстро менялась мода и очень быстро стиралось все архаичное и аутентичное, потому что это был речной порт, по сути.
Надуло ветром из другой губернии, выдуло ветром в другую губернию.
Ну, не совсем так, но мода очень быстро менялась.
И мода менялась, и песни приходили и уходили, поскольку суда шли.
Поэтому, именно поэтому такая невероятная удача найти песни, записанные в 1902 году. Вот именно по этой причине.
А кто исполнил?
Мы обратились к вологодскому этномузыкологу Софи Робертовне Кулевой, и она, в свою очередь, собрала команду именно под проект в Вологде. Но это был конкурсный отбор, и одна исполнительница приезжала на репетиции из Москвы.
Я сейчас подумал, что мы так говорим, Крохино, а вот кто-то нас первый раз слушает. Вологду обозначили, это Вологодская область. Город Белозерск, ближайший город, а до самой Вологды, наверное, километров 150, да? 200. Ну, да, почти угадал. Да. А Белозерск, он вот рядом с Крохино, Вологодская область. Да. Я думаю, что-то как-то сразу...
Да, надо было с этого начинать.
Да, но... тоже, извините, забыл, что не все знают. Итак,
Да, это была команда, которая собралась конкретно под наши проектные задачи, и в итоге мы с этой вот замечательной командой, которая была на большую часть собрана из вологодских исполнителей, плюс вот одна девушка приезжала из Москвы, она преподает в Гнесинке. Для нее это был тоже такой интересный опыт. Она приезжала из Москвы несколько раз на репетиции даже. И мы записали это в студии, вот благодаря чему...
В Москве или в Вологде?
Нет, тоже вологодская студия музыкальная, и мы благодаря этому издали очень такой интересный, качественный альбом. Но это исключительно такое фольклорное исполнение, не музыкальное, не аранжированное.
Я так понимаю, что у тебя особого опыта взаимодействия с фольклором песенным не было?
Не было, поэтому так важно было привлечь специалистов, так важно было пройти вот тот путь поисков изначальных материалов, мелодий, множество контактов, с которыми нужно было советоваться, консультироваться, прежде чем проект сформировался и, ну, в общем, вот сейчас завершился альбомом. То есть я скорее как продюсер, наверное, выступала в этом процессе.
Я просто, у меня передо мной список треков сейчас, и я понимаю, что я читаю и далеко не все понимаю, как говорил когда-то один начальник мой, хороший товарищ, с которым мы работали там, на одной из радиостанций, давно уже очень. Он говорил, вижу кириллицу, что написано, непонятно. Вот название, например, «Что не яфанец», я не уверен в ударениях.
Яфанец.
«Что не яфанец по горнице катаусе». Причем «у» с надстрочием.
Да, непроизносимое «у». На самом деле, даже если бы перед нами сейчас был текст, ну, тексты, кстати говоря, там есть, на музыкальных платформах можно открыть и тексты посмотреть, и на диске они тоже в отдельном буклете, даже читая текст, не совсем понятен смысл, и нужно все-таки погружаться в этнографическую литературу или иметь возможность спросить у человека, который понимает и может это, скажем так, расшифровывать нам, современным, что, какой символ, потому что, конечно, песни невероятно символичные, и в каждом из них есть образ. Мы даже попытались обыграть это с иллюстратором, с Ириной Ирхиной из Углича, и мы на каждую песню создали еще и иллюстрацию. Вот в печатной версии альбома в буклете каждая песня сопровождается не только словами, но еще и иллюстрацией. Ну, то есть это действительно непростая задача читать эти песни, слушать их.
Давайте попробуем. Сейчас одна из песен прозвучит. Это, напомним, свадебные крохинские песни. Свадебные, именно все они свадебные.
Да,
это свадебные крохинские песни. И буквально через несколько минут к беседе с Анор Тукаевой, директором благотворительного фонда «Крохино», вернемся.
Чтою месяц рога золотый, ою солнышко луны светлые, ою солнышко луны светлые, что у Федора кудри руки. чашку умную, у купца брати, дочку умную, дочку умную и разумную, дочку умную и разумную, Анастасию да свет Ивановну.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что мы здесь сегодня говорим о том, что происходит с проектом «Крахино», с возрождением храма, который находится в бывшем посаде Крахино, неподалеку от Белозерска в Вологодской области, о том, что происходит сейчас со всем таким глобальным проектом «Крахино». Сейчас мы с Анор Тукаевой, директором благотворительного фонда «Крахино», поговорим подробнее о разных проектах. Вот передо мной просто чудесный совершенно, как это правильно назвать?
Набор сказок.
Набор сказок.
Открытки,
да, но открытки, они обычно такого формата конверта. Хотя, не знаю, может быть, это тоже формат конверта. Нет, вряд ли. Но это просто чудесно. Это вот у всех, кто интересуется такими историями, должно быть. Когда-то в советские годы, в позднесоветские годы, нечто подобное издавалось. В сувенирных магазинах продавалось, ты приезжаешь в какие-то города Золотого кольца, там это лежит. Но здесь это переосмыслено. Здесь это, во-первых, гораздо современнее выглядит. Во-вторых, это после долгого перерыва, там-то это были просто открытки, ну, может быть, какая-то история, сказка с обратной стороны. Здесь и фотографии. Здесь 12, ты говоришь, 12 иллюстраторов работало.
12 да? иллюстраторов, да, 24 сказки.
А вот что-то я рассказываю, ты расскажи
да,
подробнее.
Да, да. Нет, ну мне очень приятно, что такой отклик это нашло.
Ну, это просто, я смотрю, для меня это просто какая-то фантастика.
Это документальный проект. Надо сказать, что сказками мы назвали это для того, чтобы этот, скорее, формат считывался более просто, потому что в основе сказок воспоминания переселенцев единственное сказочное, что в них действительно есть, это иллюстрации, потому что понятно, что иллюстраторы, каждый по-своему эту историю видел и по-своему ее иллюстрировал, прочувствовал, и некоторые работы долго шли, потому что мы понимали, что иллюстратор не туда, например, да, пошел в своих
поисках. А еще раз, где вы их нашли, иллюстраторов?
Мы сделали просто такой запрос в своих соцсетях, что вот мы такой проект задумали, и кто бы хотел поучаствовать, получили отклик, сделали отбор, потому что у нас было тоже какое-то представление о стилистике того, как это должно выглядеть, и уже мы отбирали, исходя из вот этого как бы визуального представления. И потом уже работали с каждым иллюстратором напрямую, поясняя ему, что мы хотели бы видеть в качестве иллюстрации той или иной сказки, то сделали такое небольшое ТЗ, сказочное ТЗ, которое уже люди по-своему интерпретировали, и некоторые работы были очень легко шли, и человек прям вот как-то прочувствовав или увидев этот образ, действительно достаточно быстро и легко заканчивал иллюстрацию, а некоторые мы переделывали и даже отдавали другим иллюстраторам, понимая, что ну, немножечко не то, немножечко не так или немножечко не передает то, чего нужно было бы передать. И то же самое с фотографиями, то есть каждой документальной истории, но это, по сути, сказ, а не сказка, еще и подобрана фотография. Это либо документальная фотография, которая иллюстрирует то, что происходило, либо это фотографии семейных архивов переселенцев, то есть это вот действительно вот такая серьезная документальная
история. А переселенцы картинки смотрели?
Да, конечно, потому что поскольку проект у нас такие два этапа реализовывался, сначала мы выпустили календарь сказки крохинских
бабок. Да, это был 20-й год, календарь на 21-й.
Да, да.
Это я сейчас уточнил, потому что перед программой вспоминали год.
Да. И вот как раз в сентябре 2020 года мы этот проект вот вдруг придумали и Вот еще, получается, 4 года ушло на то, чтобы дособрать информацию по всем сказкам. Дело в том, что поскольку он собирался, как, знаете, наверное... можно сравнить с лоскутным одеялом, когда ты по кусочкам собираешь, ну или хорошо, пазл, еще проще, собираешь на одну тему, потому что каждый сказ посвящен какой-то отдельной теме. Рукоделие, там, рыбалка, какие-то необычные происшествия, которые происходили в Крахино. Ну, то есть вот есть события, и по нему мы собирали разные-разные воспоминания переселенцев. А потом, через 2 года, кто-то вспоминает это же событие, но с другого ракурса, и мы понимаем, что это воспоминание обязательно нужно включить. Сказка дописывалась таким образом. Также с фотографиями...
А, судя по всему, будет дописываться и дальше, потому что фотографии будут появляться.
Может быть. Не хочется пока загадывать, но мы с большим облегчением вот сейчас получили этот тираж в... полиграфии, потому что это был непростой проект. Потому что вот последняя фотография, мы ее нашли только в ноябре.
А сейчас декабрь,
да. То есть мы очень рады, что все-таки удалось хотя бы вот такую поставить, может быть, маленькую, но точку.
Вот эти программы, которые мы делаем о сохранении наследия, для чего нужно сохранять, как это можно объяснить людям, которые живут сейчас, в начале 21 века, и, наверное, правда у многих вопрос, для чего это все сохраняется, каким он банальным не был, но его часто задают. И это все ответы. И когда человек в каком-то далеком городе об этом спрашивает и говорит, что у нас ничего не осталось. Во-первых, так не бывает, где бы человек ни жил, все равно что-то есть. Пускай не во дворе, пускай нужно проехать, пройти чуть-чуть, но все равно найдется. И вот это ответ на вопрос, как и для чего мы сохраняем, и как можно сохранять. Как в конце концов на каком-то совершенно пустынном месте можно найти следы того, что тут когда-то было, вот так их раскрутить и восстановить историю. Потому что если кто-то... Ну, сколько людей проезжало мимо вот до тебя, до 2009 да, года или 2008?
От 2009, я думаю, наверное, сотни тысяч.
Сотни тысяч, да. На теплоходах проходили по Шексне, да, мимо проезжали. И для них, ну, храм, да, жалко очень, затопленный. Наверное, когда-нибудь рухнет. Я думаю, я бы, наверное, как-то так тяжело вздохнул и пошел бы дальше. Но теперь Крахино — это место, которое все знают. По крайней мере, люди небезразличные.
На самом деле, мне кажется, что то, сколько вдохновения дарит наследие, сколько вдохновения, наверное, таких очень созидательных сил, мне даже сложно представить, что в какой-то другой сфере могло бы быть столько вот именно созидания. Не могу сказать, почему так получилось, что вот у меня этот храм вызвал настолько большой отклик в душе, что изменилась вообще, скажем, профессиональная траектория моя и человеческая, личная. Но я абсолютно счастлива в этом выборе, и мне кажется, что то, что сейчас наши переселенцы и вообще кто бы то ни был может приехать в Крахино, и есть уже какой-то такой небольшой кампус, куда люди могут прийти, это в какой-то степени, наверное, даже такая Пасха, ну, такая.
Ну, личная.
Ну, наверное, потому что...
Ну, может быть, не личная твоя, но, по крайней мере, для людей, которые... единомысленно с тобой.
Да, мне даже кажется, что тут не так важно полное единомыслие, сколько важно понимание, что даже если все было, казалось бы, утрачено, жизнь все равно может победить это. Любовь может это победить. Вот мне кажется, это очень важно.
Ну и место воскресает.
Да, я об этом, да, то есть как переселенцы, которые десятилетиями не приезжали в Крахино, им было невероятно больно. Я могу себе представить эту боль, когда ты понимаешь, что тебе некуда приехать, ну, кроме вот обломков храма, который, может быть, казался им даже страшным тем, что выглядел как...
А вот, теперь приезжают.
Живая такая боль. Сгусток этой боли, да, они тоже видели и думали, что вот он рухнет. А сейчас они приезжают, видят, что храм законсервирован, что волны не разбивают его стены.
Что само место снова обрело название.
Оно обрело название, да, и люди могут просто приехать и встретиться друг с другом и просто попить чаю. Это такое простое человеческое
счастье. А куда они могут приехать, кстати,
тоже важно? Они могут приехать к нам в кампус. И...
А кампус где находится?
Прямо в Крахиной находится.
В любое время года?
В любое время года мы там не находимся. Ну, мы находимся там с конца мая по конец октября. Но вот в любое время вот этого сезона рабочего, который мы там пребываем, живем, приехать можно. Можно написать нам, договориться об экскурсии или о том, что вы приедете в качестве волонтеров или туристов, просто погостить. То есть мы сейчас самые разные форматы уже придумываем. Добраться, ну, смотря откуда, естественно.
Ну, нет, мы будем рассматривать, наверное, варианты, неважно откуда, ну, не из Белозерска.
Ну, да, понятно. Ну, на самом деле...
Далеко ли дорога ближайшая?
Ближайшая дорога, ну, железная дорога ближайшая находится либо в Череповце, либо в Вологде. Ближайший крупный такой логистический центр — это Череповец. Туда приезжают поезда из Москвы, из Петербурга со всеми, как говорится, дополнительными остановками. Поэтому вот такой кратчайший путь, он вот такой. Ну, либо на машине. Понятно,
на машине?
Что на машине.
На машине, тоже... ну, тут проще всего, наверное.
Ну, на самом деле, да, как бы поезд — это тоже достаточно простое решение, потому что и московские, и питерские поезда, они очень удобны тем, что преодолевают это расстояние ночью, как правило, ты садишься вечером, с утра ты уже в Череповце, и на автобусе до Белозерска всего 1.5 часа. Ну, и там либо мы встречаем, либо можно доехать на такси еще 20 минут, и практически ты уже на месте.
Ну, ты наверняка бываешь там и вне сезона.
Да, конечно, я стараюсь приезжать в Крахино на Рождество, потому что все-таки храм Рождества. Ну и просто скучается.
Ну, вот как уже почувствовал, что невозможно, надо
скучается,
ехать.
Скучается, и хочется навестить такое ставшее родным место, посмотреть, убедиться, что все в порядке, что все на месте, что храм стоит и ждет, и мы его тоже ждем в каком-то смысле. В общем, это всегда долгожданные встречи, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Директор благотворительного фонда «Крахино» Анор Тукаев у нас в гостях. Важная тема, на которой мы еще сегодня собирались поговорить, это музей. У вас, я так понимаю, совсем недавно вы получили, купили
да.
здание насосной станции. Может быть, кто-то знает эти типовые здания, круглые, это у кого сейчас нет под рукой интернета и возможности посмотреть, потому что там на всех платформах, где рассказывается про Крахино, есть фотографии, но если вы знаете типовую советскую насосную станцию, то вот это оно.
Да, довольно нетипичный, наверное, выбор для музейного пространства, но...
Почему? А они все разные размерами, эти станции?
Да, они бывают разные.
Потому что у меня, вот я видел фотографии вашей насосной станции, абсолютно один в один такая же у меня на даче под Подольском стоит, но, наверное, все-таки она там должна быть больше.
Они разные, они бывают совсем крохотные, бывают более широкие в диаметре. У нас это примерно, получается, такое 9-метровое в диаметре здание. Получается, что для музейной экспозиции там будет всего 62 квадратных метра. Но тут выбор пал на это здание не из-за габаритов, естественно, а из-за предыстории, потому что здесь тоже важно, как бы, что стало причиной строительства. Строили насосную станцию для того, чтобы убирать излишние грунтовые воды, которые появлялись после строительства Волгобалта. То есть она была напрямую связана с
предысторией. А где она находится?
Она находится прямо на набережной.
Белозерска.
Белозерска, да. Она находится прямо на набережной канала. То есть это такое, на самом деле, очень удобное с точки зрения посещения места, потому что прям такой променад, любимое место горожан, да и туристов тоже, поэтому с точки зрения доступности это замечательное место, но оно было очень много лет заброшенным, порядка 30 лет.
Она просто уже свою функцию перестала выполнять.
Она перестала выполнять свою функцию практически с самого начала. Так получилось, что, может быть, недостаточно было проведено изысканий каких-то, прежде чем ее запустили в эксплуатацию, но в любом случае мы понимаем, что по назначению она практически не использовалась. То есть там была даже подстанция в 90-е годы, то есть совершенно другое назначение было перепрошито, скажем так, здание. Ну и потом оно просто было заброшено, а территория вокруг, ну можно сказать, что вот стала таким, приобрело, в общем, негативный какой-то оттенок запустения.
А у вас появлялись тем временем экспонаты, и было понятно, что без музея не обойтись. И только последний вопрос, он был и где?
Да, был, ну, было такое ощущение, как раз в позапрошлом году мы начали собирать вот уже прям предметы, и появился такой вот действительно отклик со стороны самих переселенцев.
А что, например, удалось собрать?
У нас порядка сейчас, наверное, 100 таких предметов более-менее целых и очень много осколков. Это особенность нашей коллекции, потому что то, что передают переселенцы, это, естественно, более целые предметы. Это могут быть предметы быта, причем такого уже сельского быта начала 20 века, середины 20 века. А может быть, что-то более изящное конца XIX века, но редко что-то более древнее. За исключением удивительной такой коллекции находок, которая хранилась в семье учителей, но там собирали мальчишки. Мальчишки, которые, значит, просто все свои находки приносили учителю. И там среди этих находок много вообще-то, ну, древностей.
Ну, например?
Например, курительные трубки турецкие 18 века.
А, да, но они вот действительно встречаются, я знаю.
Они встречаются, да, но, в общем, это 18 век. То есть это точно то, чем не пользовались в конце 19 и в начале 20 века.
А уже все было другое, уже все было, да, деревянное, а тут...
Или, например, была такая традиция под... бревна при строительстве дома класть не монету, а такое закладное яйцо. Такой металлическая пластинка яйцевидной формы. Это тоже такая чисто белозерская особенность вот этих вот артефактов. И вот такое вот одно яйцо тоже было в этой коллекции.
А много ли у вас среди предметов те, которые происходят, тех, которые непосредственно из Крахино происходят?
Так они все,
они все из Крахино, конечно. Я думаю просто, что это какие-то вот близкие к Крахино окрестности Белозерска.
Нет. То есть мы собирали и стараемся собирать то, что передают переселенцы, естественно, это более интересные предметы, потому что у них есть история, которая связана с конкретными людьми, но в целом то, что мы находим на территории Крахино, это как раз вот вторая часть как бы нашей коллекции, это осколки, и это тоже такой... пример, наверное, как работать с историей, когда кажется, что ничего нет, потому что осколки, они тоже очень говорящие. В классических музеях они остаются за скобками, потому что на фоне огромных коллекций осколки кажутся мусором, ну или как минимум это убирается в запас, как такое, ну, может быть, археологическое наследие, но в данном случае это не совсем археология, это именно... такие фрагменты быта, который был уничтожен. И в этом смысле осколки тоже помогают представить картину целого.
И вот у вас не было здания.
Здания, да, не было. И мы присматривались и думали, как вообще подступиться, потому что, с одной стороны, прямо скажем, для небольшого благотворительного фонда брать новое здание не в очень хорошем состоянии, тоже довольно такой смелый шаг, но в итоге мы решились, и на самом деле это тоже была непростая история, потому что здание не существовало юридически, мы ставили его долго на учет.
Вам не впервой,
но
чтобы
нам было
здание юридически
впервой,
не существовало.
Да, поэтому мы даже не испугались, на самом деле, этого процесса, просто он шел очень долго, целых 5 лет.
Вот. А, то есть это вы не в прошлом году нашли эту станцию и стали, ну, то, что нашли, вот, получили?
Нет, нет.
То есть это уже на протяжении 5 лет?
Это был процесс, да, и мы долго по нему шли, прежде чем у нас вот получилось выкупить это здание.
Но пока оно еще в состоянии, которое требует ремонта.
Да, мы только начали работы благодаря тому, что получили в прошлом году грант фонда Потанина, направленный именно на сохранение индустриального наследия. Так он называется, индустриальный эксперимент, этот грантовый конкурс. И в рамках этого как раз гранта мы провели, ну, такие первые работы, расчистили от завалов здания, потому что там тоже такая непростая была история с тем, как его эксплуатировали.
Вы думаете, что за следующий сезон вы как-то сумеете его привести в порядок?
Так, чтобы развесить картинки, как говорит...
Ну, хотя бы, может, не развесить картинки, но чтобы
моя мама,
оно...
нет. Так не получится точно. Там будет более долгая история, чем та, чтобы на следующий год уже повесить картинки на стены. Но мы хотим с самого начала делать этот проект вместе с горожанами. Нам кажется, что даже какие-то небольшие поступательные шаги здорово делать вместе, потому что на самом деле, как мы уже выяснили, эта насосная станция соседствовала рядом с таким кафе, где многие праздновали свои свадьбы, дни рождения. Там же снимался фрагмент фильма «Калина Красная». И мы даже уже
нашли... Я в целом там относительно недалеко снимался.
Да, и мы даже нашли стоп-кадры, где герои сидят в кафе, а за окном видна насосная станция. И, в общем, мне кажется, здесь есть много такой интересной работы именно с городской памятью, памятью вот этого квартала, который тоже можно было бы делать вместе с жителями.
Музей не будет ревновать? Государственный, городской?
Мне кажется, что это не совсем в такой традиции музейной. Это, во-первых. А во-вторых, у нас много точек соприкосновения с музеем. В этом году мы неоднократно обращались в музей. И в прошлом году, кстати.
У вас хорошие отношения с музеем.
Да, да, потому что музей нам действительно помогает. Без музея мы не смогли бы реализовать, скажем, проект по реконструкции свадебного костюма Крохинского посада. Мы проговорили про песни, но дело в том, что мы не только песни, мы еще и костюм свадебный реконструировали на конец XIX века. И без работы с музейными фондами этот проект невозможно было бы сделать. И, собственно, вот фотография, про которую я уже говорила, фотография к последней сказке из коллекции сказок Крохинских болот, мы тоже нашли уже в музее, и музей нам предоставил это все совершенно безвозмездно.
Но я уверен, что в ваш музей люди будут ходить, это будет очень популярное место, просто хотя бы основываясь на том, что очень популярное место в Рыбинске, их музей затопленный, забыл, как он правильно называется, но он Малоге посвящен.
Малокского края, да, наверное.
Как-то музей затопления Малокского края, ну, что-то такое, да. Но это очень популярное место. И туристы, которые в Рыбинск приезжают, его не пропускают. Я думаю, сами горожане приходят, и там Малокское землячество тоже еще пока достаточно уверенно себя чувствуют. Еще пока, потому что жителей Малоги уже совсем немного осталось, но они еще есть, они приходят туда, и на то место, где был город, приезжают на лодках.
Да, у нас, конечно, чуть помоложе получается наши переселенцы ровно на 20 лет. Это разница, с которой...
64-й, а
там с начала 40-х.
Начало 40-х, но окончательное затопление уже послевоенное, да, время.
Да.
Мы будем заканчивать нашу программу и закончим еще одной песней из тех песен, которые называются «Свадебные крохинские песни». Сборник вышел совсем недавно. Давайте еще одну послушаем и с Анной Туркаевой на сегодня попрощаемся. А вообще, конечно, ну, ты знаешь, что мы всегда рады, когда
спасибо.
Ты приходишь.
Спасибо большое за этот интерес.
Анна Туркаева, директор благотворительного фонда «Крохино», у нас в гостях. Спасибо. Я Алексей Пичугин. До свидания.
Ты река наша, реченька, ты река наша быстрая, ты река наша быстрая, ты течешь, не околупнися, ты течешь, не околупнися, и шо много в тебе, реченька, и шо много в тебе, реченька, много золота и серебра, много золота и серебра, и бриллиантов, и ахонтов, и бриллиантов.
Светлый вечер. На радио «Вера».